самые главные вопросы в жизни, которые должна задавать душа, которая стремится к счастью, освобождению, мудрости, стать садху. Это четыре вопроса. Кто есть Бог? Кто есть я? Что есть этот мир? И что мне делать? Четыре фундаментальные вопроса, над которыми нужно размышлять всю жизнь, о которых никогда нельзя забывать. То есть можно забыть о всем и другом, но об этих вопросах забывать нельзя. Когда мы эти вопросы забываем, мы заблуждаемся, мы сбиваемся с пути, мы теряем верную дорогу и в этой жизни, и в следующих. И вот материальный мир, сансара, это как раз такой мир, куда собираются души, которые забыли ответы на эти вопросы. И они сами эти вопросы забывают даже ставить. Те, которые не забывают, они не в материальном мире живут, по крайней мере, не в сансарном. Может быть, в материальном, но не в сансарном мире. Сансарный мир — это такой своего рода специальный мир для таких заблудившихся душ. Души, которые забывают эти вопросы ставить, они попадают в мир сансары. Души, которые не забывают эти вопросы ставить и искать ответы на них, которые живут в измерении ответа на эти вопросы, они пребывают не в мире сансары. Их называют ситхапуруши, совершенные души, махатмы, великие души. Уттамапуруши, наивысшие запредельные души. Дживанмукты, свободные, освобожденные при жизни в теле. Нитья-ситхи, вечно совершенные души. И вот для таких душ есть свои области мироздания, области Вселенной, в которых они живут. И они не имеют такие ограничения, которые мы имеем. Например, они не подвластны старению, смерти, реинкарнации. Они не подвластны закону кармы, причин, следствий. То есть у них нет. Они не пожинают плоды своей кармы, потому что и кармы нет, и того, кто делает карму, нет. И менталитета кармического человека-делателя, картритва-будхи, тоже нет. И кармабхау, результатов тоже нет. Есть игра, лила. Пребывание в божественном измерении, игра в божественном измерении, за пределами действий и кармы. Такие души не подвержены ни законам общества, ни законам физической вселенной, ни законам биохимии тела, ни гравитации. Они живут, опираясь на внутреннюю реальность, совершенно свободно. Единстве с Абсолютом. И можно сказать, что большая часть мудрых душ, она пребывает вот в таком измерении. То есть все порядочные люди уже давно как бы пребывают в таком состоянии, в таком измерении. Но нам не так повезло. Мы как бы сосланы на задворки большой вселенной мироздания. Такие кармические области, где нам предстоит мучительно со всем этим разбираться. Решать эти вопросы от того, как мы с этим разберемся, какие мы ответы получим для себя, зависит, куда мы получим распределение. Будем ли мы реинкарнировать снова, пойдем ли мы в небесные миры богов, в миры чистых стран, ситхов. Наоборот, наш рейтинг понизится в мироздании кармический, мы еще ниже опустимся, если мы совершенно неправильные ответы найдем. Либо мы поднимемся, станем в один уровень со святыми. Все зависит от того, как мы ответим на эти вопросы, как глубоко мы поймем, как глубоко мы продвинемся. Духовная жизнь подобна попытке эмигрировать. мы решили получить гражданство в какой-то нормальной, приличной стране. Вы поняли, где вы находитесь? Вы поняли, что есть хорошая судьба, есть более привлекательные места. Ну, решили туда эмигрировать, получить гражданство. А ашем он подобен посольству какой страны? Там есть сотрудники посольства, консул. Гуру, он говорит, ну, будем обсуждать вашу эмиграцию. Есть инструкция, как успешно эмигрировать. Есть наставление святых, как я успешно эмигрировал в область божеств чистого видения. История моего успеха. Где он делится своим личным опытом? И мы читаем это пособие и пытаемся понять, что же нам надо делать. То есть ашрам — это посольство Бога в мире людей. При этом мы не говорим, что обязательно эмигрировать, это вот, покинув это тело, обрести рождение в небесных мирах. Учение Адвайты говорит, что ты можешь эту эмиграцию осуществить при жизни в теле, прямо здесь, в этом мире, не покидая этого физического мира, не покидая этого физического тела, потому что сансара — это не физическая данность, это измерение ума. Наш ум творит сансару. То есть мы находимся в определенной иллюзии, эта иллюзия прямо связана с нашей психологией, с нашим характером, с нашей личностью, нашей памятью. Так называемая лока-дришти. Лока-дришти — это кармическое видение. Мы видим мир определенным образом, под определенным углом. Именно поэтому мы зависим от сансары. Конечно, есть материальный мир с его законами, на тело он влияет. Но разум наш находится под влиянием кармического видения. И души, обладающие одинаковым кармическим видением, притягиваются в одни и те же локи, места, потому что их карма, их память сходные. Например, голодные духи в тонком мире примерно живут вместе, общаются. У них есть свои кланы, свои предводители, свои интересы, свои тусовки, свои способы достижения целей. Питрисы живут в питрилоке. У них свой образ жизни, своя энергия. И свое, конечно, кармическое видение. Например, кармическое видение претов, голодных духов, всегда жадные, неудовлетворенные, пониженные, как бы такое, обиженные, неполноценные. Они жаждут чего-то, они неудовлетворены. И вот их неудовлетворенный ум сформировал такой мир, такой тональ реальности. Кармическое видение питрисов другое, оно более чистое, любящее Бога. Существа с кармическим видением асуров объединяются в асура-локе. В мире, где правит сила воли, магические способности, манипуляции, интриги, борьба. Кармическое видение мира богов наполнено такого благодушия, великодушия, величия, утонченности, покровительства, могущества и наслаждения, ананды, наслаждения. И эти живые существа видят мир не так, как мы. Нам, конечно, кажется, будто кроме нашего мира ничего не существует. И мы так привыкли к собственному видению, но этот мир просто видение. Просто определенная бхава, умонастроение. И вы никогда не поймете, как видит мир там пчела или жук, или змея. Потому что они живут в своем кармическом видении. Как видит мир бактерия, асура. Пока не войдете в это кармическое видение, сколько есть кармических видений, столько есть и лог измерений. И сансары, миру сансары тоже соответствует определенное кармическое видение. Говоря так, что миры создаются кармическим видением, поэтому один и тот же объект существа с разным кармическим видением видит по-разному. Например, если есть река, то боги видят реку как нектар. Асуры видят реку как оружие. Животные как среду обитания, люди как воду. Существа из мира предов, голодные духи, видят реку как гной, видят реку как что-то такое нечистое. Гной, испражнение, например, загрязненное. Существа из адского мира видят реку как огненную раскаленную лаву, которая угрожает их поглотить. Одна и та же река, но по-разному видится. Почему голодные духи не могут видеть реку как нектар, как боги? Их джняны-индрии, органы восприятия, их память, кармическое видение не позволяет этого, запрещает. Они накопили достаточно энергии, которая не способна увидеть так реку. Почему существа адского измерения не смогут увидеть, не смогут применить реку как оружие, как асуры? Их карма, их память накладывает на их видение отпечаток, и это видение все изменяет. Даже если вы дадите нектар существу ада, оно не увидит нектар. В его видении этот нектар будет ядом. Потому что он смотрит на мир со своей точки зрения, обусловленной кармой. И карма у него другая, память другая. И вот мы приходим к пониманию, почему мы находимся в мире людей, в кармическом видении мира людей. Потому что у нас есть карма. Карма — это память. У нас есть память мира людей. Много энергии в нашей памяти соответствует вот такому видению, такому миру людей. С одной стороны, такая память — это заслуга. То есть эта память позволила нам воплотиться не в самом худшем мире. В нем можно практиковать дхарму, слышать наставления. В нем страдания и радости присутствуют 50 на 50. В нем можно эволюционировать. То есть мы имеем достаточно заслуги, чтобы получить человеческое тело. С другой стороны, этой памяти недостаточно, чтобы не страдать, чтобы не реинкарнировать в нижние измерения, чтобы не совершать ошибки, не быть ограниченным, чтобы обладать всевидением как божественное существо. Ее недостаточно. И вот, когда у человека есть такая хорошая память, это называют пунья, добродетель или сукрити, заслуга. Когда плохая память, называют греховное состояние, омрачение, клеша или папас. Это разные виды памяти. Почему в духовной жизни кто-то быстро принимает духовного учителя, получает дикшу, начинает тапасю, начинает садхам и получает опыты, и у него все пробуждается естественно. Другой с большим трудом приходит к вере, им долго сомневается, когда даже отбрасывает сомнения, он не может практиковать. Когда проходит время, он очищает себя, практика дается с трудом, и он движется с большими препятствиями. И не получает желаемого опыта, потому что разная память и разная заслуга. На духовном пути очень важно накапливать заслугу. Если мы имеем в душе такое хорошее воспоминание, хорошее впечатление, оно становится движущей силой нас на пути к освобождению. Если уже у нас плохие воспоминания из прошлого, они будут нас толкать, наш ум под влиянием этих плохих воспоминаний, самскар, будет порождать кармические колебания, вритти. Они называются еще вишая кара вритти. И вот ум под влиянием этих воспоминаний будет все время творить такие реальности, такие тоннели реальности, какие-то неблагоприятные. Будут происходить разные такие не очень хорошие события. Если уже у нас много хороших заслуг, хорошая память. Ум будет всегда творить благоприятные тоннели реальности, потому что ум творец событий. Он как бы, как пузыри из воды, выдувает легко любые события, любые ситуации, целая вселенная даже. И наш ум подвергается памяти, потому что память тоньше ума. Ум — это аппарат, инструмент, а запасы, залежи кармы лежат глубже. И ум вынужден слушать карму. Ум, в общем-то, является слугой кармы, рабом кармы. Он ничего не может сделать. Человек не является свободным. Многие люди думают, я свободен, делаю, что хочу. Ничего подобного. Ты не делаешь, что хочешь, ты делаешь жестко, что тебе предписывает карма. То есть карма, кармическая память, это как программа, которая вшита в каждое живое существо. Нити ситхи, дживан мукты, великие боги, вот они делают, что хотят. У них нет кармы. У них есть энергия. И эта энергия не оказывает на них влияния. И вот особенность сансары в том, что она трудноуправляема. Почему трудно управлять в мире людей всем? Потому что трудно управлять своим умом, потому что он находится под влиянием кармы. Накопление заслуг меняет содержимое нашей памяти. Вот. Что такое заслуги? Это вот ваши хорошие впечатления. Вот это самое главное богатство. Поэтому святые говорят, не копите деньги, копите заслуги. В момент смерти ваши деньги — это как прогоревшие активы. Они ничего не сыграют. А заслуги — это то богатство, которое позволит, это валюта духовного мира. То богатство, которое позволит вам решать любые вопросы. Это богатство, которое внутри вас всегда. И заслуги — это хорошее, позитивное впечатление. И самые лучшие заслуги, конечно, связаны с дхармой, с божественными измерениями, с духовной практикой. И йогин, он живет так, чтобы накапливать заслуги непрерывно. Он постоянно стремится пополнять свою память хорошими впечатлениями, а негативные впечатления он очищает. Негативные впечатления — это как минус на кармическом балансе. Если вы накапливаете заслуги, например, какие-то хорошие впечатления, вот вы делаете подношение божествам, и ваши тонкие структуры, вы радуетесь просто. Вот. Надо очень научиться получать от практик позитивные эмоции, грубо говоря. Когда вы делаете арати, пуджу, подношение, просто сидите у алтаря. Надо учиться радоваться, не делать это как по обязанности формально, а чтобы душа приходила в возвышенное состояние. Чтобы ваша душа парила после каждой баджан-мандалы, каждой сутры, каждой практики, каждой пуджи. Как на крыльях, чтобы крылья за спиной вырастали. Что вот вы провели вот в таком возвышенном состоянии. Это значит, ваши тонкие состояния души, они напитались божественной энергии, ваша заслуга увеличилась, поэтому вы полдня чувствуете приподнятое настроение. Но если вы допустили омрачающую мысль какую-то, или разгневались на кого-то, мысленно прокляли, оскорбили кого-то, то эта заслуга аннулируется, потому что другая энергия была порождена, и как она списывается. И мы постоянно расходуем или пополняем свой внутренний кармический баланс. Но есть такое понимание, что если вы хотите, чтобы ваши заслуги были вечными, никогда не терялись, посвящайте ее освобождению и просветлению всех живых существ. Посвященная заслуга не иссякает. Вот если вы посвятили эту заслугу благу всех живых существ, а благо — это благо в Боге, это не материальное благо, не какое-либо еще. Это освобождение и просветление всех живых существ. Это подобно тому, как у вас были деньги, и вы отправили их на какой-то расчетный счет благотворительную организацию. Вас уже не могут ограбить, деньги уже ушли. Вот так. То есть эта заслуга не может быть уйти от вас. Поэтому мы всегда посвящаем заслуги освобождению и просветлению живых существ. Поскольку этих живых существ очень много, эти заслуги будут вечными, их бесконечно много, никогда не иссякнут. посвященная заслуга не иссякает. И вот вся жизнь садху – это практика накопления заслуг. Заслуга, часто многие не понимают слово «заслуга», у них такие ассоциации. Как будто я должен выслуживаться, может, перед кем-то, или меня должны наградить чем-то такое. Но это, может, термин неудачно переведенный. Можно его перевести как «духовное сияние». Вот так. Духовный свет внутри. Заслуга — это духовное сияние, духовный свет. Сатва. Сатва переводится как сияние. Сукрити — другое название еще. Духовная энергия, светоносная сила в душе. И вот садху живет так, чтобы все время накапливать сукрити, духовное сияние. Наивысший способ накапливать духовное сияние – это быть в Боге, потому что Бог – это источник всякого духовного сияния. То есть, если вы можете прямо пребывать в Боге в естественном состоянии, созерцание осознанности, оно так насыщает вас, то вам ничего не надо делать, вам не нужны какие-то другие способы накапливать духовное сияние, как Рамалинга, как великие святые, как Гуру Брахмананда. Однако, такую связь с Богом мы имеем, чтобы иметь, надо быть святым. Когда вы слушаете священные тексты, заслуги накапливаются. Когда вы комментируете или пишете статьи на тему священных текстов, их переводите, издаете, они накапливаются. Когда вы обустраиваете алтари, ашрамы, устанавливаете мурти божеств, все, что связано с просветленным измерением тела, речи, ума, они накапливаются. Когда вы жертвуете садху, делаете бандары, подношения, заслуги накапливаются. Когда вы совершаете что-то хорошее, они тоже накапливаются. И вот садху живет так, что когда вы посещаете места паломничества, божества в местах паломничества уже ожидают вас, чтобы благословить вас. И тоже ваши заслуги накапливаются. Мирные божества ожидают вас с лотосами, с чашами, с нектаром. Гневные божества с дубинками, топориками. Они благословляют вас. Гневные божества, прежде чем благословить, могут спровоцировать выход каких-то карм ваших. Чтобы благословение добралось, нужно что-то освободить место. Когда вы делаете севу, служение, это тоже очень важно. Заслуги накапливаются. Разумеется, сева не должна делаться как работа. Когда вы проводите божественную волю, у вас есть понимание, я проводник божественной воли. Делаете это осознанно, самоотдачей, в возвышенном измерении, без чувства «я делаю», без эгоизма, без привязанности к плодам и результатам своего труда, в духе нишкама карма-йоги. Тогда заслуга накапливается. Когда вы себя чувствуете, скажем так, орудием в руках Бога, когда у вас есть такая бхава, я не свой, я Божий. Когда вы явно на связи с божественной волей, и божественная воля для вас не пустые слова, а реальность, в которой вы живете непрерывно. Тогда заслуга накапливается. Хотя не просто распознать божественную волю, так просто. Не каждая воля, что придет в голову, божественная. Ну, моя божественная воля — пойти в кино. Вряд ли получится так накопить заслуги. Божественная воля — не так-то просто ее уловить, распознать, а еще сложнее стать ее проводником и проявить. То есть восприятие божественной воли предполагает стадию сахадж-самадхи. Или какие-то сильные шактипатха, потоки благословений, контакт с Иштадеватой, плотник или контакт с гуру парампара, или с парамгуру, с коренным гуру. В общем, это такая связь глубокая, очень искренняя, преданная до самозабвения в самоотдаче. Такие люди могут быть ведомы божественной волей. Итак, когда наше сияние, духовное сияние накапливается, то мы способны отвечать на эти вопросы, способны выполнять садхану, и наша духовная практика дает свои плоды. И вот вся жизнь садху направлена, чтобы накапливать такое духовное сияние. И для этого делается также тапасия, садхана, аскетичная садхана. Так, текст Шри Сиддханта Шикамани. Глава 18.
Когда благодаря наставлениям учителя человек избавляется от чувства индивидуальности и ощущает истину, он зовется атман.
Избавление от чувства эго — это не совсем избавление от индивидуальности. Ваша индивидуальность всегда остается с вами на разных уровнях. Но от чего мы избавляемся? От отождествления с индивидуальностью. На санскрите эго называется ахамкара, а индивидуальность называется антахкарана, внутренний инструмент. И этот внутренний инструмент включает в себя, кроме эго, также ум, манас, память, читту, как хранилище, архив наших впечатлений, где хранится карма, и будхи, духовный разум, который оценивает и принимает решения. Стратегический разум, если манас — это оперативный такой, операционная система, то будхи — это стратегический разум. И вот ахамкара, читта, память, манас, ум, будхи — стратегический разум. Все это вместе составляет антахкарану, нашу индивидуальность, наш внутренний инструмент, пребывающий в тонком теле. Это и есть наша душа, так сказать, ее внутреннее устройство. И мы крепко отождествлены с этой душой. То есть мы считаем себя этим инструментом, эго, ахамкара. Вот оно собирает все воедино, все эти разные части и функции нашего «я», и создает такую иллюзию непрерывности нашей личности, иллюзию самобытия. Оно как клей все это склеивает и дает такую идентичность. Вот «я» — это «я», вот говорят люди, «я такой тут», «да, вот я такой». Им хочется сказать: «да нет, ты вообще не такой, ты не знаешь, что ты». Ты думаешь, что ты такой, но это просто ложное отождествление. Это и есть выражение твоей кармы. И вот благодаря наставлениям гуру по Адвайта Веданте ученик должен избавиться от отождествления со своей личностью, индивидуальностью. Потому что все это не является им, все это форма иллюзии, форма майи. Веданта предписывает метод, который называется панчакоша вивека, распознавание пяти оболочек. Когда изучая шастры, упанишады, или тексты такие, как Вивека Чудамани, Шанкары, Панчадаси, Видярани, Атма Бодха Шишанкарачари, Апарокшану Пхути Шишанкарачари, Брахмана Чинтану, или Йога Васишту, любой текст подвайте. Мандуки Карика Гудапады. И слушая наставление гуру, ученик приходит к выводу: я не тело, я не прана, я не тонкое тело. Я не ментальное тело, я не причинное тело. Все пять оболочек он должен рассмотреть и с помощью наблюдения, анализа, отделить себя от оболочек и выяснить, чем он не является, а чем он является. Когда человек говорит: я мужчина, я женщина, ложное отождествление. Я русский, я украинец, я американец, тоже ложное отождествление. Для Бога все это не важно, как говорят, у Бога нет ни эллина, ни иудея. Для Бога все это одинаково. Бесконечных каких-то, вот если даже просто физическую бесконечность взять, если с бесконечных параметров посмотреть, где Земля в галактике, пылинка, где галактика наша во Вселенной, где там разделение, кто там англичанин, кто американец, кто там еще какой-то. Это не имеет значения с точки зрения просветления. Многообразные связи, отношения, имена, формы не имеют отношения к нашей божественной сути. Наша божественная суть свободна от любых ярлыков и любых отождествлений. И с помощью анализа йогин избавляется от них. Я не мужчина, я не женщина, я не мать, не отец, не сын, не дочь. Я не черный, не желтый, не белый раса, я не русский, не украинец, не англичанин, не африканец, не еврей. Вот все проблемы между людьми, все конфликты из-за отождествления, когда они привязаны к отождествлениям, и с этими отождествлениями возникает разное сложное, запутанное состояние. Если бы все люди смотрели друг на друга, как на божественную душу, какие бы конфликты были? Никаких бы не было конфликтов. Но конфликты есть, и это особенность сансарного мира. Через конфликты сансарный мир эволюционирует и развивает. По-другому он не может. Все на этом отождествлении построено. И когда вы убираете отождествление, у вас исчезают эти энергии жесткие и конфликты. Вы просто выходите из этого сансарного мира. Вы понимаете, этот мир уже не мой. Все, у меня нет с ним. Я могу в нем жить, но психологически я в этом мире отсутствую. Такая внутренняя эмиграция. И когда ученик отделил себя от пяти оболочек, он обнаруживает чистое состояние сознания, турья. Это чистое состояние сознания находится за пределами бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений. Вот эти три состояния — это еще сансара, а четвертое — турья, освобождение. И это четвертое состояние связано с вьяна-вайю. Вот есть у нас энергии в теле, и каждая энергия связана с определенным состоянием. Она связана с вьяна-вайю.
Атма подобен сотой части кончика волоса. Он находится в сердце, пожинает плоды всех поступков и сияет, как светильник. И хотя Атман един для всего мира, но из-за контакта с загрязнениями, такими как Анавамала и прочее, он становится крошечным, как атом. Тогда он пребывает во внутреннем органе познания, в уме, в виде чувства «я», эго Ахамкары, и подчиняется прошлой карме.
Атман буквально переводится как «я сам», наша самость, наша суть. Это наш внутренний божественный свет. И сначала мы должны интеллектуально убедиться, что мы атман, что мы не тело, не ум, не прана. Мы должны с помощью анализа, изучения Писания, слушания, наставлений много раз выполнить такую аналитическую медитацию. Так кто же я в конце концов? Может, я тело? Если я тело, то где я конкретно? Может, я большой палец, или я сердце, или я печень, или я поджелудочная железа, или я глаз, или я мозг. Очевидно, что я не являюсь телом, это все части физического тела. Может быть, я прана, тогда какая именно? Самана, прана, апана, или я удана, или я вьяна. И прана — это просто энергия. Может быть, я тонкое тело. Вы в сновидениях можете испытывать тонкое тело. Мир сновидений — это тонкий мир. И вы можете блуждать там, попадать в разные ситуации. Там у вас образуется иллюзорное психическое тело, проецированное умом. Вы тоже должны понять, являюсь ли я тонким телом. Могу ли я себя отделить от тонкого тела? Кто тот, который испытывает тонкое тело в сновидении? Кто я в тонком теле? Если я наблюдаю свое тонкое тело, то я как наблюдатель, я от него отделен. Значит, тонкое тело — это некая вуаль, оболочка, а сам я не тонкое тело. Таким же образом рассматривается ментальное тело, причинное тело. Наконец, когда мы отбрасываем все эти оболочки, мы приходим к выводу: я — чистое, совершенное, бесконечное, божественное сознание. И затем этот интеллектуальный вывод надо перевести в плоскость анубхавы, духовного опыта, в плоскость нидидхьясаны, непрерывного созерцания. Если этого не сделать, интеллектуальное знание не решит проблему. Оно укажет только верные ориентиры, но, собственно, нашу карму не поменяет. А задача — перевести интеллектуальное знание в плоскость анубхавы, опыта. Это значит, плоскость хьяны, плоскость самадхи, нидидхьясаны, созерцательного присутствия.
Как кристалл горного хрусталя приобретает красноватый оттенок, если к нему приблизить красный цветок, так и атман считает себя телом под влиянием эго, аханкары.
Например, если это атман, то он не обладает никакими качествами. Это чистое сознание. У него нет ни цвета, ничего. Но на таком фоне вода и стакан кажутся желтым. На таком фоне кажутся красным. Является он красным или нет? Но пока мы смотрим, он ведь полностью кажется таким, да? Убираем, он приобретает свой изначальный цвет. Но в момент соединения он полностью кажется окрашенным, приобретающим другой цвет. Таким же образом, наш атман, он чист, не запятнан всегда, ниранджана. Но в момент соединения с упадхи, с сосудом, он наполняет этот сосуд, и слово упадхи переводится как то, что скрывает то, что в него входит, и наделяет его какими-то признаками. И то, что скрывает главную наполняющую часть, это упадхи. И вот наше тело или наше тонкое тело является упадхи, сосудом для атмана. Ведь если представить бутылку, то туда залита вода. Бутылка – это вода. Бутылка – это упадхи, а вода – это атман, сознание. Если несколько бутылок, например, желтая, зеленая, красная, то когда мы заливаем воду в бутылки, то кажется, что вода приобретает цвет этих бутылок. И вот то же самое, вот этот принцип упадхи в ведической литературе. Упадхи – это такой признак, который затмевает главное качество объекта, когда атман помещается в тело. И вот наше тело – это упадхи, это сосуд для атмана. Атман наполняет тело. И в момент наполнения тела, когда он входит в нашу душу, входит в физическое тело, он как бы скрывается. Он является главным повелителем, главным владыкой, главным царем, но в этот момент его качество затмевается, и качество тела скрывает его подлинную природу. И тогда наш ум смотрит, атмана не видно, а тело видно. Он думает, значит, я тело. Атмана не видно, ум можно понять как-то, можно понять мысли, значит, думает, я мысль. Можно почувствовать прану, он думает, я прану, я прана. И тогда возникает такое ложное представление о самом себе. И вот с помощью веданты, наставлений гуру, ученик должен прийти к выводу, отбросив эти оболочки, что он атман. Он должен твердо в этом убедиться. Но поскольку убедиться в этом твердо сложно, потому что сансарный мир все время опровергает это. Он все время бросает вызов, он все время влияет на оболочки. Предписана регулярная садхана, регулярная сватхьяя, изучение текстов, регулярная сева. 4С. Сева, служение. Что если ты атман, то кому ж ты служишь? Ты на кого работаешь? Служи атману тогда, служи Богу. То есть фундаментальный вопрос. Кому ты служишь в этом мире, в этой жизни? Если ты атман, то служи самому себе, служи Богу. Не служи телу, не служи уму, не служи пране, служи истинному самому себе. Это принцип сева. Сева, она сразу как бы отбрасывает все наносное и четко вас определяет, на чьей вы стороне, в чьей вы власти, кому вы служите. Кому вы служите, та энергия вас и благословляет. И вот это принцип сева. Второй принцип – сватхьяя, священные тексты, изучение священных текстов. Третий – это садхана, практика. Эти три С приведут к четвертому, к самадхи, когда в самадхи атман виден прямо.
Атман бестелесен, вездесущ и безгрешен. Поселившись в иллюзорном теле, атман вынужден блуждать в круге рождений и смертей.
Будучи безгрешными, мы постоянно впадаем в иллюзию греха. То есть это не грех, грех нереален, но иллюзия его может серьезно испортить нам судьбу. Клеша, омраченное состояние. Омраченное состояние, дающее негативные кармические результаты. Мы сами запутываемся. Будучи всегда чистыми, мы впадаем в иллюзию нечистоты. Будучи совершенными, мы стремимся к совершенству, но не можем его найти. Будучи внутри полными, обладающими качествами пурнатва, мы все время чувствуем себя неполноценными, неудовлетворенными и ищем. Будучи по природе вечными, нитьятва, мы боимся смерти, и мы реально являемся не вечными, а перерождаемся. Происходит паринама, трансформация, изменения, которые мы не контролируем, которые приносят большие страдания всем живым существам. Будучи всеведущими, сарваджняна, атман, как атман, мы постоянно находимся в неведении. То есть нельзя сказать, что мы всеведущие. Вот такой парадокс. Мы всеведущие с одной стороны, с другой стороны мы пребываем в неведении, в авидии. И почему так происходит? И вот мы чувствуем, что мы как бы достойны большего. Вот это чувство, оно правильное. Мы действительно достойны большего, чем как бы быть ограниченными сансарным существованием, телом, кармой, умом. Потому что мы атман по природе, мы заслужили это по праву рождения. Это как принц, сын царя, он естественно принадлежит к царскому роду. Но почему же мы не чувствуем этого? Почему мы чувствуем сплошные ограничения? Потому что в материальном мире тамасично-раджасичные энергии полностью затмевают вот эти совершенные качества атмана. Они как бы накладываются, и силы нашего сознания не хватает, чтобы распознать качество атмана. Поэтому нужна тапасья, нужна садхана, чтобы очистить и усилить распознающую силу сознания, очистить чит.
Обретением атмана себя называют познание собственной природы, отличное тело и органов чувств, имеющую форму неделимого брахмана. Для того, кто по природе своей не имеет тела, нет никакой связи с телом. Через соединение с неведением и кармой он, брахман, становится воплощенным в теле, чтобы наслаждаться плодами поступков. Это воплощенный атман не божество, не Гандхарва, не Якша, не Ракшас. Это не человек, не животное и не живой объект. Воплощенные «я» имеют разные созревшие кармы. Они получили различные лона для появления на свет. Они имеют разные склонности и думают по-разному. Они движутся разными дорогами и стремятся к разным целям. Они не свободны, их знания ограничены. Они способны лишь на ограниченные поступки. Все они — объекты вселенской игры Шивы, высшего атмана. Направляемые высшим Господом существа идут в высшие миры или в низшие миры в соответствии со своей кармой. И вновь, благодаря оставшейся карме, они, эти существа, рождаются из пустоты лона. Рождаются, умирают, снова рождаются, снова встречаются со смертью. Так они бродят в ужасном круге перерождений, не имея возможности остановиться. Мирская жизнь — это в основном страдание. И это благодаря загрязнениям, такими как анава мала и прочие малы.
Что это за загрязнение? Анава мала, какие еще есть другие малы? Три рода загрязнений присущи душе. Это изъяны ума или недостатки. Анава мала — это когда мы чувствуем «я маленький», «я эго», когда мы не чувствуем «я бесконечный». «Я» — нечто маленькое, связанное с умом и телом. Второе загрязнение — мало — это загрязнение, нечистота. Второе загрязнение — это майя мала. Майя мала — это разделение в двойственности. Например, этот высокий, этот низкий, этот плохой, этот хороший, это правильно, это неправильно. Это правда, это ложь, это прошлое, это будущее. Вот вся такая разделяющая двойственное сознание — это майя мала. Иллюзия разнообразия. Когда мы не видим единого брахмана за многообразием всех вещей. И третья нечистота — это карма мала. Карма мала связана с деланием и привязанностью к плодам делания и результатам. Когда у нас Есть такое умонастроение «я делаю, я делать» называется, картритва будхи. Осознание делателя. Плоды и результаты принадлежат мне, я наслаждающий, я получатель переживаний. Это тоже нечистота ума. Вот эти три малые, три нечистоты ума, это три изъяны, которые мешают нам осознавать. Их предстоит очистить на духовном пути. Плюс к этому еще, если добавить аварану, аварану можно сравнить с таким плотным слоем пыли на уме, то есть карму. Плюс к этому можно добавить еще викшепа, колебания ума, то есть отсутствие сосредоточения. Викшепа — это как волны на поверхности океана. То вот эти изъяны ума, мала, викшепа, аварана, вот они полностью скрадывают нашу божественную сущность. Наша божественная сущность существует, но попав в сансару, ум приобретает изъяны. Потому что действуют жесткие энергии сансара, вот такой материальный мир. Это прежде всего тамас и раджас в определенной пропорции. Каждый мир — это пропорция трех гун — тамаса, раджаса, сатва. Например, в мире богов сатвы сияния много, тамаса, раджаса очень мало, и он под контролем. Поэтому тела богов состоят из света. И они живут в управляемой реальности, не подвержены карме. В нашем мире достаточно раджаса, меньше тамаса, мало сатвы. В адских измерениях очень много тамаса, очень много раджаса, сатвы почти нет. Вот пропорция трех гун в каждом мире, она создает тела, карма иджняна индрии, органы чувств и органы восприятия. И, соответственно, формируется кармическое видение каждого живого существа в каждом мире. И вот мы живем в своем человеческом мире, и нам присущи определенные пропорции. Например, если пропорция сатва-гуны увеличится, все начнут сиять, испускать великую любовь, великую доброту, великую преданность Богу, великие сверхспособности, качества богов. Вот когда мы занимаемся медитацией четырех бесконечных, мы увеличиваем такое сияние сатвы, и расширяем нашу ауру, как бы ее воссоздаем, как у божественных существ. Это очень важная садхана. Если количество сатвы благодаря этой медитации увеличится в мире людей, то войны прекратятся, преступность исчезнет, продолжительность жизни увеличится, климат улучшится. Удача наступит, катастрофы, происшествия, несчастные случаи исчезнут почти. Потому что в мире богов реальность управляема, она мягкая, чистая, она благоприятная. Изобилие наступит, воздух очистится. Это все благодаря этой медитации четырех бесконечных, потому что она усиливает сатву. Потому что реальность творится умами, индивидуальными и коллективными. Сейчас мир вошел в такое измерение, измерение турбулентности, нестабильности. Коллективная карма человечества такова. Но если противодействовать этому, увеличивая сатву, то мир вернется в свое благоприятное, радостное, чистое, любящее состояние. Болезни многие нынешние исчезнут. Негативное отношение между людьми, агрессия исчезнет. Войны, конфликты. Вот от мышления людей зависит то, в какой они реальности находятся и будут находиться.
Это ограниченное существование рассеивается благодаря наставлениям учителя, когда сияет энергия знания. Благодаря осознанию, переданному учителем, рассеивается ощущение воплощенности атмана. Тогда, несомненно, воплощенное существо чувствует внутренний атман. Воплощенный атман обитает в теле, но он свободен от контакта с телом. Осознав себя как Шиву, существо утверждается в состоянии высшего атмана и зовется внутренний атман. Живой, воплощенный атман зовется внутренним атманом, так как находится между состояниями живого существа и высшего атмана, параматмана, и объединяет свойства обоих этих состояний. Ошибочное представление о себе как о человеке появляется из-за контакта атмана с эго ахамкарой. Атман зовется внутренним атманом, когда обретает знание. Это не является моей истинной природой.
Можно описать это в терминах личности, сущности и природы. Личность — это наш поверхностный ум, это то, как мы себя позиционируем. Например, в обществе, что мы думаем о себе на поверхностном уме, все это личность. Но иногда каждый понимает, что личность — это одно, а сущность — это другое. Сущность — это то, как мы реально себя чувствуем, то, кем мы в самом деле являемся для самого себя. Личность — это фасад, который каждый рисует, и он верит в него, и часто и сам с ними отождествляется. Сюда входит воспитание, образование, обучение, влияние, общество. Все это личность. Это и есть часто эго. Сущность — это более глубокая структура, это и есть тонкое тело, то, что называют душа. Например, сущность каждого можно увидеть во сне, в сновидении. Можно увидеть духовным зрением иногда сущность. Тонкое тело, оно не может лгать, оно является таким, какое оно есть. Вы не можете лгать самому себе. Когда вы обратитесь вовнутрь, вы увидите, кто вы есть в самом деле. Все ваши заслуги, ваши прекрасные мысли – это вы. Но все ваши дурные мысли, нечистые мысли, обращения – это тоже вы. И вы не можете себя обмануть, потому что это очень тонко в вас встроено. Но вы можете это очистить и изменить. Но вы не можете как бы сказать: я вот такой, а внутри, то есть говорят, в тонком мире не существует лжи, там есть только энергия. В тонком мире все правда, каждый является тем, как он выглядит. Кроме ситхов, богов, они могут принять в тонком мире любую форму. Но в общем, ваше тонкое тело, оно выражает то, кем вы являетесь в самом деле. Но даже тонкое тело — это не вы, это ваша сущность, но это не вы. Потому что вы глубже, вы — это природа. Ваша подлинная природа божественна. И когда вы, проигнорировав тонкое тело, начинаете исследовать глубже, например, методом атмавичары, медитации пустоты, вы обнаруживаете, что вы не личность, вы не сущность. Вы — божественная природа, чистейший, совершенный божественный свет за пределами двойственности. Что вы не то, что вы о себе думали в бодрственном состоянии, вы не то, что вы о себе думали во сне, в сновидении, в подсознании. Вы чистейший божественный свет, это ваша природа. Она всегда с вами, просто вы о ней забыли, просто далеко ушли, просто отвлеклись, просто долго игнорировали. Просто руководствовались жизнью очень долго другими структурами сознания и подпали под власть. Просто душа находилась долго во власти, может быть, тело, может быть, ума, может быть, эго, может быть, там, социальных установок. Все это вместе. И духовная практика, духовная жизнь — это всегда вопрос власти. Чьей власти? Кто над душой имеет власть? То ли Бог над душой имеет власть, то есть душа то ли под властью Бога, то ли она под властью кармы, под властью ума, под властью тонкого тела. И садху живет так, чтобы вырвать свою душу из-под власти низких кармических программ, под власти памяти, под власти ума, из-под власти тела. И передать ее под власть Богу, сделать себя Божьим. Потому что это ее природа. Душа не должна никому, ничему принадлежать, кроме Бога. Она не принадлежит родственникам, она не принадлежит там, царям, она не принадлежит вашему уму. Она не принадлежит там духам тонкого мира, она не принадлежит мыслям, она не принадлежит природе. Душа принадлежит только Богу, Богу, только Богу. Но вызволить душу из-под власти всех тел, кармических программ, нужно аккуратно, не поссорившись при этом со всеми этими структурами, собственным телом, собственным умом, внешним миром, природой и так далее. Они играют свою роль на своем уровне, то есть это делать надо аккуратно, не конфликтуя. Бывает, иногда святые некоторые радикально, чтобы вырвать душу из-под власти, из-под оков, начинают истязать плоть, там, морить голодом, тапок делают, поститься, там, или говорят «ум мой, враг мой», там, или отрицают общество, мир, это все сатана, дьявол. Но не надо занимать позицию к этим, или там природа, материальный мир. Святой Франциск, он к телу так по-доброму относился, он говорил: «Мы братец осел». То есть душа божественна, а тело, ну что с ним делать? Братец осел. Он его благодарил, говорит: «Ты мне столько служишь, трудишься». Вот, так, с иронией. То есть в процессе вырывания души из-под властей всех этих кош, оболочек кармических программ, не надо с ними конфликтовать, надо учиться очень тонко это делать. Поэтому святые говорят: не бей свинью в пятачок. То есть не наноси удара в больное место. Не практикуй так, чтобы ты чувствовал страдания, депрессии, чтобы твои неудовлетворенные оболочки приносили тебе проблемы. И когда вы сможете это сделать, ваша душа подчиняется Богу. Вот этот вопрос о власти, кому служит душа, кому она подчиняется, чью энергию проводит, он решается. Душа приходит к своему господину, к Шиве, к Абсолюту. Только у своего господина душа будет счастлива. Ни у кого другого, никакие другие. Сансарные побрякушки, магические силы, развлечения, иллюзии ума не могут сделать душу счастливой. Она всегда будет неудовлетворена.
Как листок лотоса не смачивается водой, так же на атман не влияет тело, хотя он атман и пребывает в теле. Как птица, живущая в гнезде, видна, когда она находится вне гнезда, так и атман, обитающий в теле, проявляется вне тела. Как луна скрывается за облаками, хотя они не касаются ее, так и атман окружен телом, но тело не затрагивает его. Атман не обладает эго «я» и чувством собственности «это мое». Его не ограничивают характеристики. Даже пребывая в теле, атман посредством йоги всегда видит Шиву. В милости вдохновляющего Шивы атман отбрасывает идеи субъекта, наслаждающегося, и объекта наслаждения, то есть отказывается от привязанности к объекту. Когда отброшено восприятие себя как наслаждающегося, атман сияет в своей чистой сути.